радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Это программа «Большой дозор» в студии телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова и мой коллега, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости» Максим Трудолюбов. Добрый вечер тебе.
Добрый вечер.
Поскольку эта программа — совместный проект «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости», мы сегодня будем говорить о русской силиконовой долине. Наши гости — Андрей Нечаев, министр экономики, президент, министр экономики в 90-е годы, я прошу прощения, президент Банка Российской финансовой корпорации, Юрий Амосов, научный руководитель Инновационного института при Московском физико-технологическом институте. Добрый вечер вам. Ну, все знают, что перед самым Новым годом, вот недавним, Дмитрий Медведев издал распоряжение о создании высокотехнологичного центра в России. Была образована специализированная рабочая группа под руководством первого зама главы администрации президента Владислава Суркова. И в ближайшее время должно пройти первое заседание этой рабочей группы, где, собственно, определится место, география, количество денег и вот все вопросы, которые, собственно, должны нам дать ответ на то, что это такое российская силиконовая долина. Ты понимаешь, что это значит?
Ну, все, что я знаю, это интервью Владислава Суркова, которое он дал «Ведомостям» неделю с небольшим тому назад. Там деталей никаких нет. Но он рассказал в целом, что есть вроде бы план создать именно такую вот физическую, такой физический центр для инноваций в каком-то месте. Места еще пока нет, точных расходов.
Физический центр в виде города.
Да, да, физический в том смысле, что инновация — это такая вещь, которая может возникать...
Будет крыша в физическом.
Да. И там даже, как говорил Владислав Сурков, будет специальная архитектура создана, потому что для таких вещей нужна архитектура хорошая, и это, вероятно, будут очень хорошие и дорогие архитекторы и красивая архитектура нового века. Место пока мы не знаем, точные расходы, да и никакие точно тоже не знаем, поскольку в интервью он говорил только о десятках миллиардов. Даже непонятно чего. В общем, десятки миллиардов. Вот. И для меня, я просто вот могу сказать, что я лично совершенно такого не ожидал, поскольку вот судя по тому, в активной фазе разговоров про модернизацию, она для меня лично начиналась со статьи Медведева «Россия вперед», и там говорилось, в общем, об институтах в значительной степени. И он там говорил о трех таких важных вещах, которые нужны России для того, чтобы стать современным государством. Побороть коррупцию, побороть, как он там сказал, унизительную сырьевую зависимость. И еще он сказал, что нужно всячески поощрять инициативу масс и гражданскую активность населения. Что и то, и другое, и третье, мне кажется, блестящие совершенно вещи. Но вот постепенно в процессе обсуждения все это превратилось, в общем-то, в создание некоего наукограда в результате. Вот это, как это произошло, я не знаю, но, в общем, на мой взгляд, вот произошло то, что правильный...
Правильный... Много или это мало?
Я не понимаю, что в этой связи я не понимаю, что такое модернизация. Для меня модернизация — это процесс как раз вот освобождения страны от коррупции, освобождения страны от сырьевой зависимости и то самое раскрепощение, в общем-то, инициативы масс.
Вот. А тебе про архитектуру.
Да, про архитектуру, я думаю, что это не модернизация. Вот мне так кажется. И поэтому очень интересно, что думают люди, которые знают об этом гораздо больше.
Юрий, у вас какие вопросы возникают?
По всякой теме, как-то еще с незапамятных времен известно герменевтом, существует целый ряд вопросов, которые необходимо задать. Так называемое герменевтическое колесо. Вопрос номер один – что? Два. Кто? Три. Где? Четыре. Когда? Узнаете передачу. Что, где, когда? Это с герметического колеса снято. Дальше. Вопросы. Сколько? Как? И последний, который может быть и первым. Давайте вопрос зачем?
Да.
Значит, итак, вопрос что? Значит, что это будет? Будет ли это город как таковой? Постройки некоторые. Вот. Или же это будет действительно центр, способный быть домом для инноваций. Причем быть домом не означает, что они туда переедут жить. Это означает, что они там будут появляться. В принципе, известная из опыта ситуация, когда на что все и останавливалось. Скажем, малазийский лидер Махатир Мухаммад 15 лет назад решил тоже построить свою силиконовую долину. Появился город Киберджая. Только, к сожалению, никаких инноваций там не поселилось, да вообще мало кто захотел переезжать. Так и стоит город до сих пор, насколько я знаю, полупустой. Значит, по поводу вопроса, что понятно более-менее?
Ну да, а вот в чем секрет? Почему туда никто не переехал, а в тот оригинал силиконовой долины, вот он до сих пор развивается, это уже не долина, это огромная территория, которая просто так условно...
В Америке.
Да, в Америке, которая так условно называется, но, по-моему, это вовсе никакое не административное образование, а просто некая территория.
Тем не менее, люди со всего мира туда рвутся.
Тогда, Максим, мы перескочим даже через вопрос «кто», хотя он сам по себе интересен, и посмотрим на вопрос «сколько».
Да.
И отчасти на вопрос «как». Значит, здесь, на самом деле, две важных темы, я обе хочу поднять. Во-первых, инновации – дело дорогое. Очень дорогое, невероятно дорогостоящее. Таких денег на Руси сроду не водилось. Наше нефтяное благосостояние последнего десятилетия, которое даже кризис не подорвал толком, это не означает, что у нас денег вдоволь, и хватит на три таких наукограда. Это означает, что у нас появилось чуть-чуть посевного стартового капитала начать. Сможем ли мы продолжать, не очень понятно. Стоить все это будет очень дорого. Силиконовая долина, по легенде, которая активно распространяется ее пропагандистами, возникла на ровном месте сама из вольного предпринимательского духа вот, и свободного труда свободных людей на свободной земле. Подлинная история Силиконовой долины, которую не очень любит пропагандировать, состоит в том, что она дитя холодной войны. Она поднялась на оборонном заказе. 30 лет правительство США вбухивало в фирмы того, что тогда еще Силиконовой долиной не называлось, деньги на войну с Советским Союзом. Назовите мне любую технологию, и я вам скажу то оборонное применение, которое она имела изначально. Вот, скажем, у нас у всех есть мобильные телефоны, да? В них есть камеры. В камерах есть матрицы, которые фиксируют изображение. Эти матрицы были изначально разработаны в конце 60-х годов для второго поколения спутников-шпионов.
Угу. Ну, прекрасно. Какая разница, для чего они были разработаны, если мы сейчас этим успешно пользуемся?
Ну, в общем, ну, энергия и свободный дух предпринимательства там же поселились тоже, в конце концов.
Отчасти потому, что федеральное правительство не считало денег и не возражало, что они поселились где-то там между. Очень хорошая штука – свободный дух, когда свободный дух хорошо кушает. На голодное брюхо инновации, к сожалению, не растут, проверено. Очень важно, на самом деле, что холодная война позволила Силиконовой долине собрать вот этот вот замечательный стартовый капитал и из людей, и из денег, и из технологий, и из зданий в том числе, о которых мы с вами говорили. Холодная война закончилась, и очень многие отрасли, в том числе и в Силиконовой долине, начали просто умирать. Силиконовая долина диверсифицировалась в гражданское производство только где-то начиная с начала 70-х годов. У нас этого, к сожалению, потому что советская власть, в общем, к группе «Б» вообще относилась достаточно сдержанно.
Группе «Б».
Группа А на языке политбюро как ПСС – это производство средств производства, группа Б – это производство товаров народного потребления. Значит, впервые об отстающем развитии группы Б заговорили на 24-м съезде партии. Это начало 70-х годов, если не ошибаюсь, 71-й. Так вот, это был вопрос «сколько?». А второй вопрос «как?». Когда Силиконовую долину создавали, Макс, люди не ставили перед собой целью создать Силиконовую долину. Они не ставили перед собой, тем более, цель создать вторую Силиконовую долину. Я хочу акцентировать внимание, дорогие наши слушатели, телезрители, на том, что нас очень часто, говоря инновации, подразумевают имитации.
А также произнося многие другие слова.
На самом деле, я готов предположить, что инновации через имитации – это в какой-то степени в ДНК России. Кто создал современную Россию?
Ну, это мы так далеко зайдем. Но Иван Грозный, может быть.
Я бы скорее предположил, что Петр Первый.
Все эффективные менеджеры. Все эффективные менеджеры. Мы знаем несколько примеров, включая последнего.
Я вас очень прошу.
А вы заметили, что в интервью Суркова появились прямые отсылки к Петру Первому и его опыту. Немецкая слобода.
Да, немецкая слобода, да.
Это первый раз, когда государственная пропаганда начинает клясться именем Петра.
Только это не отвечает, но это все равно не отвечает на те вопросы, на которые мы пытаемся найти ответы. Понимаете?
Давайте попробуем поставить вопрос, на который у вас нет ответа. Сформулируйте его.
Ну так вот его, собственно, Макс сформулировал.
Нет, я попытался, да, можно ли в принципе создать такое государство? Может создать территорию физическую, на которой будет место, где будут рождаться инновации и зацветут 100 цветов?
Этот вопрос, на мой взгляд, сродни вопросу на референдуме 91-го года. Хотите ли вы Советского Союза, который как обновленная федерация всех стран, надо сузить вопрос, разбить его на несколько. Первый вопрос. Могут ли создать территорию? Наверное, к вам вопрос.
Если до меня дошла очередь, я могу пытаться вообще на все эти вопросы ответить. Ну, вот мне кажется, первое... Вот некое такое, или мне послышалось, невольное пренебрежение к вольному труду вольных людей в свободной стране, прозвучавшее, мне кажется, это недооценка этого фактора, потому что мы из советского опыта холодной войны знаем, как много вкладывалось деньги в центры, внешне похожие на Силиконовую долину, но только потом это ничем не закончилось. И вообще, вот я очень боюсь, что мы в данном случае будем повторять советский опыт, который очень интересен. Вот тогда, когда нужно было решить какую-то конкретную задачу или реализовать какой-то конкретный проект, ну, наиболее известный пример атомный, да? Вот мы создавали там город Саров, ну или как он назывался, Арзамас-16, там нечто похожее, там Челябинск, все время путаю, 70, по-моему, и так далее. И, в общем, атомное оружие было разработано. Только технологии никуда не тиражировались. Зато есть другие примеры, когда, значит, советская власть попыталась создать в городе Зеленограде центр электроники. Ну вот дальше мы помним шутку, что советский микрокалькулятор – самый большой микрокалькулятор в мире. Вот этот проект провалился полностью, который должен был, по идее, ну, в общем, тогда изменить все лицо советской промышленности, насытив ее современной электроникой отечественного производства, неважно, там, на базе собственных разработок или на базе удачных заимствований. Поэтому вот примеры как бы такого узкопроектного подхода у нас есть. Примеры успешного порождения и тиражирования высоких технологий, ну, или инноваций, сейчас более модное слово, у нас их нет. Вот в нашей истории их нет. А теперь я бы все-таки вот солидаризовался с цитированной статьей президента, что на самом деле важны, конечно, институты. Вот все-таки инновации... Если они сводятся к одной Силиконовой долине, вот, ничем не кончается дело. Ведь в чем, мне кажется, успех американского этого начинания? Что то, что рождалось в Силиконовой долине, дальше тут же воспринималось экономикой. И где-то там дорабатывалось, доразвивалось и так далее. Значит, если мы не создаем условия, когда... Инновации становятся потребностью почти любого производителя, то можно создавать сколько угодно центров. Там не будем издеваться над архитектурой. Значит, я думаю, что с этим как раз все будет в порядке. Ну, совсем было бы обидно, если все сведется просто к очередному распилу бюджетных денег. Ну, вот тогда совсем.
Давайте обязательно сведется, потому если не заниматься институтами, то вот оно...
Да, ну вот об этом думать как-то не хочется. Давайте об этом не будем думать, давайте воспринимать вот это предложение всерьез. Что люди действительно хотят породить некоторый вот генератор. Но если то, что этот генератор, я прошу прощения, генерирует всей остальной экономикой, не воспринимается... А если все это не тиражируется, для чего как раз и нужны институты, для чего нужны вот те самые там вольные граждане в свободной стране, этот проект обречен, к сожалению, на неудачу.
А что должно тиражироваться? Это как должно выглядеть? Это какой-то центр с лабораториями или с какими-то научными, какими-то, как это называется, я не знаю, исследовательскими центрами, где что-то вот разрабатывается. Там что должно происходить-то? Это как должно выглядеть технически?
Нет, Оль, я-то как раз говорю немножко о другом.
Я говорю
о том, что инновации должны стать как бы естественной потребностью экономики. Вот это или есть, и для этого созданы условия, включая там налоговые стимулы, включая государственный заказ, в том числе, там, и включая инвестиции государства в образование, фундаментальную науку, которая создает некую научную базу для последующих инноваций. Ну, тут нам не надо изобретать Америку, открывать Америку, изобретать колесо. Все это, в общем, механизмы более-менее известны. Они там немножко разные, скажем, в Европе и в Америке, но они все известны. Можем одну модель взять, можем другую. Но само состояние как бы экономических отношений, оно должно стимулировать интерес к инновациям. Если этого нет, если вся экономика, собственно, построена на двух трубах, и эти две трубы приносят достаточное количество денег для того, чтобы решать какие-то минимально насущные проблемы страны и полностью удовлетворять личные потребности властной элиты, то все разговоры об инновациях так и останутся просто разговорами.
Юрий,
а вот если да. там об этом, скажем, конкретном, условно центр, то, как мне представляется, там должны создаваться пилотные образцы, которые дальше вот должны подхватываться всей остальной экономикой и тиражироваться.
Ну, при условии, что в этом есть внутренняя потребность. Юрий, вы согласны с тем, что сегодня с внутренней потребностью самая большая засада?
А вот здесь я на самом деле должен заявить даже не, так сказать, один брейкпоинт, а целых два. Брейкпоинт номер один. Дело в том, что истоки потребности в инновациях, в принципе, уже достаточно хорошо науке известны. И исток этой потребности на самом деле страх. Страх потерять что-то, что у тебя отнимут, если ты не прибегнешь к инновациям.
А у нас сегодня, давайте сразу...
В частности, для частного бизнеса это в первую очередь конкурентное давление. Для государств, как, скажем, для США и России, и, простите, Советского Союза, 20, 30, 50 лет назад, это страх быть уничтоженным. Огромные ассигнования с обеих сторон на холодную войну были продиктованы именно страхом. Корпорации в США существуют в условиях очень конкурентного рынка. Они тоже находятся постоянно под страхом конкурентного давления. Когда им начинает казаться, что конкуренция, рынок поделен, конкуренция миновала, им в этом напоминают финансовые инженеры наподобие Майкла Милкина. Как это было сделано в 80-е годы, когда на деньги Милкина началась целая война, волна враждебных и не очень враждебных поглощений. Значит, в Российской Федерации сейчас, я чувствую, возобладала какое-то время идея принуждения к инновациям. И я должен сказать, что в целом эта идея идет вразрез с логикой, что инновации двигаются конкурентным давлением. Значит, я знаю примеры, когда принуждение к инновациям практиковалось много лет на государственном уровне. Это США. Есть такая компания AT&T, которая до 1984 года была федеральной монополией на междугородную связь. Значит, эта монополия имела свою цену. США, в частности, правительство США обязывало AT&T содержать огромный центр под названием Bell Labs в штате Нью-Джерси, который должен был производить инновации за счет сверхприбыли от этой самой междугородной связи. Инновации производились. Всем нам известный сотовый телефон разработан в Bell Labs. Но при всем при этом это не внедрялось. Как мы знаем, и сотовую связь, и тот же, значит, ту же цифровую камеру, это тоже детище Bell Labs, все это внедряли совсем другие компании, совсем другие люди, иногда совсем другие страны. Значит, таким образом, понуждая...
Почему так было?
Можно привести ложечку к воде, но как ее заставишь пить? У AT&T все и так было шоколадно. Во всех домах стояли эти абсолютно стандартные телефоны одной модели. И все у них было хорошо. То же самое. В российской экономике все не просто хорошо, а слишком хорошо. Все настолько гладко идет, что приходится себя заставлять и думать, что будет, если вдруг все это благополучие обвалится. Но этот страх, он как-то вот не очень подтверждается жизнью. И впасть в состояние реального страха для нашего правительства нужно себя заставлять. А российским корпорациям инновациями заниматься тем паче сложнее. Почему? Потому что когда все хорошо, у нас прибой поднимал последние два цикла все лодки. Сначала неудовлетворенный рутный спрос в 90-е годы. После кризиса 98-го очень быстро пришла волна бешеных и легких денег усилиями Гринспена. Большие деньги поглощали все риски. Когда всегда можно было перезанять и перезанять и перезанять, какие проблемы, какие инновации?
Но в России же не все сидят на двух трубах. В России же есть масса еще других компаний, которые не имеют доступа вот к этому счастью.
Вот сейчас было произнесено, на самом деле, ключевое слово, я просто не успел его произнести, но все равно солидарен. Слово «конкуренция». А вот конкуренция – это как раз и есть институты. Ну, точнее говоря, вот развитые рыночные институты, они уничтожают монопольный характер или не допускают монопольный характер экономики. А у нас подавляющее большинство секторов экономики монополизированы. Ну, прежде всего, они монополизированы как раз государственными компаниями. Вот, но даже там, где, скажем, государственные компании не играют ключевую роль, там все равно очень высокий уровень монополизации, как на общегосударственном уровне, так и на региональном уровне. У монополиста действительно страха гораздо меньше, чем, я бы сказал, у частно практикующего предпринимателя, действующего в жестком конкурентном поле. Если конкурентное поле отсутствует, если в экономике не созданы нормальные условия для конкуренции, в том числе, скажем, с западными товарами, с западным капиталом, хотя это, может быть, и не главная форма конкуренции, но тоже в некоторых секторах очень важная. Действительно, побудительного мотива для инноваций нет.
Ну, или я еще думаю, что условия, если бы были условия, которые серьезно, по-настоящему поощряли бы работу с компанией, которые производят высокую добавленную стоимость, ну, просто много людей работает, да, те, кто работает с высокими технологиями, там, в том числе с программным обеспечением, это, как правило, люди. Там основные издержки – это люди. И, естественно, им нужны, если создать условия, при которых можно было бы существенно дешевле работать здесь, в России, то здесь, я думаю, ну, вы согласитесь или нет, что здесь возникло бы гораздо,
Максим,
больше компаний.
Давай мы сейчас эту тему разовьем через несколько минут после небольшого перерыва, на который мы сейчас должны уйти. Я прошу прощения у наших слушателей, которые пытаются смотреть нас через веб-трансляцию на сайте «Эхо Москвы». Не получается у нас сейчас ее включить, что-то зависло. Но за эти минуты мы эту проблему попытаемся решить.
Программа «Большой дозор». RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
Это программа «Большой дозор». Мы продолжаем наш разговор. Мы пытаемся разобраться, что такое так называемая русская силиконовая долина. Ее нету, но разговоров уже очень много. То есть непонятно ничего, и мы пытаемся это выяснить. Андрей Нечаев, министр экономики в 90-е годы, президент Банка Российская финансовая корпорация. Юрий Амосов, научный руководитель инновационного института при Московском физико-технологическом институте. И мы, Ольга Бычкова и Максим Трудолюбов. На чем вы остановились? Вы остановились, естественно, на теме денег, конечно же.
На условиях.
Меньше платить, больше получать.
Я говорил о том, что слышал не раз от производителей программного обеспечения других компаний, что если бы были условия налоговые более подходящие,
то они бы развернулись.
Да, они бы развернулись, да.
А так они не развернулись.
Ну, пока можно констатировать, что условия будут хуже.
Да, почему? Пройдет реформа социальной...
Повышение того, что раньше называлось единый социальный налог, а теперь будет называться там группой страховых выплат, то фактически это в первую очередь удар как раз по трудоемким отраслям, к коим относится большинство, значит, отраслей вот так, с высоким уровнем, я бы сказал, интеллекта, включая разработчиков программного обеспечения, у которых, ну, понятно, других затрат, только вот амортизация компьютера, электричество, а все остальное зарплата.
Юрий, что вы скажете?
Я категорически не согласен, господа.
С чем?
Нужно не дешево производить, надо дорого продавать. Посмотрите на США и на Израиль. Высокая добавленная стоимость состоит именно в том, что за эту стоимость готовы платить. Наши производители, офшорные так называемые девелоперы, производители программного обеспечения на экспорт, много лет стонут на тему, что труд им слишком дорог, что тут люди не хотят работать за гроши. Собственно, был даже замечательный проект перевести программистов в Дубну. Это к вопросу о территориальном развитии. Дубну-то построили, только программисты туда не поехали. Да, но проблема их не в этом. Проблема в том, что надо уметь продавать, господа. И тогда стоимость труда не будет так сильно бить вас по карману. А умение продавать – это то умение, которое, к сожалению, в России в огромном дефиците. И я это очень хорошо наблюдаю на очень большом количестве самых разных примеров ежедневно. Значит, и в более широком смысле, на самом деле, вот здесь уже звучало, что наши инновации должны расти на внутреннем спросе. Но есть один нюанс. Инновации не бывают калужские и казанские. Есть какая-то технология работает, она работает во всех странах мира, вот, или не работает вообще. Вот, не существует TCP/IP специфического только для, допустим, Российской Федерации или Китая. Значит, это вот одна из проблем, которые реально страдают люди, которые у нас что-то делают, это незнание и подчас нежелание знать рынок, знать, кому нужны твои товары и хоть чуть-чуть думать о том, что ты делаешь. Вот одна из историй я наблюдал на одной инновационной ярмарке нашего, как принято говорить, разработчика. Значит, мне продемонстрировали порошочек для выхаживания молодых теляток, чтобы они побыстрее набирали вес. Я посмотрел на него и спросил, а в Евросоюз ваш снадобье можно продавать? И мне разработчик говорит, нет, говорит, Евросоюз у меня не купит. Я спрашиваю, как-то почему? Он говорит, понимаете, это рассчитано не просто вот на теляток выхаживать, это рассчитано на выхаживать таких очень додохлых теляток, которые делись от больных коров, которые стоят вот в коровнике там без крыши, там в ледяной жиже по колено, значит, а у них скот такого состояния не доводит.
Им такое, значит, не надо. Просто.
Да, я где стоял, так там чуть и не сел, потому что точь-точь, как вот та ситуация, в которой оказался Хаджан Насреддин из басни старой. Богатым подай серебро, к чему им из глины добро. Купили бы бедные люди, да что им держать той посуде. Если у хозяина не на что крышу перекрыть, не будет он покупать порошочек, у него деньги заведутся, он крышу перекроет, а тогда им порошок уже не нужен. И вот таких инноваций у нас...
Если порошок дешевле крыши...
Мне сложно представить, ну, каким образом несколько листов рубероида могут быть дешевле дозы порошка. Вот, и в любом случае не окупается никогда инновация, в которую нужно вкладывать очень много и труда, и денег, если начинать сразу ее продавать за копейки. Вот это вот нежелание и неумение знать глобальный рынок, да и свой собственный домашний рынок тоже чуть-чуть продумывать, это, к сожалению, нами унаследовано от Советского Союза, когда считал, что все делает за тебя Газплан. Тогда ведь знание рынка существовало, ведь толкачей доставал. Вот. Но люди, которые разрабатывали, знали, что есть гарантированный госзаказ, он-то тебе все и определит. Госзаказа уже давно нету, а двигаться мы, к сожалению, пока не научились.
Хорошо, а те люди в России, те компании или предприниматели, которые пытаются все-таки что-то делать, суетиться и каким-то образом вот инновациями этими заниматься самыми, они тогда чем мотивированы?
А у них все прекрасно срастается без всякой государственной помощи. Я знаю достаточно большое количество компаний, которые создали продукты, конкурентоспособные на глобальном рынке, совершенно не заморачиваясь никакими российскими проблемами. Они просто здесь делали, туда продавали. Вот, например, вы слышали про такой продукт под названием «Акронис»? Это один из самых популярных компьютерных продуктов для резервного копирования данных. Вот он сделан в России, сделал его предприниматель Сергей Белоусов и его фирма. Вот тот же Сергей Белоусов, например, сейчас производит огромное количество решений для так называемой виртуализации, просто чтобы было понятно. Половина веб-сайтов, точнее веб-хостингов в мире работают с русским софтом. Значит, наши соседи тоже от нас не отстают. Скажем, есть такой популярнейший алгоритм шифрования ПГП. Значит, на алгоритме ПГП написано, что он американский, разработки Филиппа Циммермана, только делали его украинские программисты. Или, скажем, программа Skype. Уж Skype-то все знают. Угу. Это же наши соседи из Эстонии. Только глава у них из двух человек в Англии, описали эстонцы, которые, кстати, за свой труд получили совсем-совсем немножечко денег, и никто им никаких опционов и долей собственности в компании и миллионов платить не собирался. Все унесли себе владельцы. Так что Васька слушает доест, я вам скажу, господа.
То есть, подождите, мы пока приходим к тому, что роль государства здесь сводится к нулю. Речь и не об инвестициях каких-то огромных, и условия не важны. Что же важно? То есть, дело в том, что вся дискуссия возникла от того, что мне, например, казалось, вот после, например, моего опыта там пребывания в США, мне казалось, что роль государства минимальна. Владислав Сурков разъясняет в этом тексте, что наоборот, роль государства максимальна, и без этого никак. Вот нужны десятки миллиардов инвестиций, нужно построить город. Какова же все-таки оптимальная?
Здесь, мне кажется, нет альтернативы в данном случае, вот в этих постановках. Главный побудительный мотив, как мы вроде бы единодушно установили, это конкуренция. Но вот дальше государство должно создать условия для развития конкуренции и ограничения монополизма. Значит, при этом вот это главное условие. При этом могут быть еще как бы дополнительные некоторые побудительные мотивы, например, те же налоговые льготы.
Не работают. Много стран пытались налоговыми льготами стимулировать инновации. Вывод из всего этого опыта один. Льготы вреда не причиняют, но и пользы не приносят.
Не знаю, кто сделал такой для меня...
Джош Лернер, Гарвард. Материал десятков стран. Это его монография, опубликованная в конце прошлого года. «Бульвар разбитых мечтаний».
Интересно.
Замечательно, что есть, что есть один автор.
Не, ну бессмысленно спорить о том, что чем меньше налогов, тем лучше.
Да мы даже не спорим, потому что, мы говорим о внутреннем спросе пока что.
Мне кажется, аксиома, меньшие налоги на заработную плату в трудоемких отраслях, это, безусловно, дополнительный стимул для их развития. Там он может быть сильным или слабым. Он очевиден. Так же, как, я думаю, трудно спорить, что наши 18% налога на добавленную стоимость – это все-таки не американские 5% налога с продаж. Да, то есть совершенно...
Сейчас
налог в Силиконовой долине 7,5%, а не 34%, как у нас в следующем году.
Ну, в любом случае, вопрос налогов – один из списка вопросов. Давайте не будем сейчас на нем сильно тормозиться. Что еще,
Андрей? Если можно.
Мне кажется, что весь список средств возможной государственной поддержки, не уверен, что сейчас его нужно перечитать, я уже адресовал. Вот есть финский опыт инновационных центров, есть немецкий опыт, есть, американский опыт. У меня даже одна девочка диссертацию про это писала. Но в любом случае роль государства может быть очень активной, вне всякого сомнения. Но вот, тем не менее, все-таки начиная от помощи, в патентовании, безусловно, наша глубочайшая проблема – это низкий уровень защищенности интеллектуальной собственности. Это чисто роль государства. Вот больше никто эту роль сыграть не может, если государство не создаст условия. Там дальше уже начинается практика. Да, там специальные организации по защите прав интеллектуальной собственности, специальные адвокаты, которые этим занимаются, и так далее. Но сначала должна быть законодательная база, судебная база, то, что называется enforcement. И так далее. Но все-таки главное это создание этого побудительного мотива в виде конкурентной среды.
Да, я просто еще вспоминаю про собственно, происхождение и инновации, да, эти изначальные разработки, открытия, собственно, то, чем занимается наука, чем занимаются люди в университетах, ведь насколько я мог убедиться в американских университетах, там практически нет Есть огромные деньги, с одной стороны, есть активная работа, с другой стороны. Деньги распределяются без участия администраторов. Вот, ну как? Ну вот в университете существует, а существует пожертвование, существует эндаумент, да? Распределяется он учеными, да, распределяется теми, кто сидит...
Нет, существует в любом университете. Во-первых, управляющая организация, которая эндаументом ведает, а во-вторых, офис казначея.
Нет, ну правильно, но я имею в виду, что...
бюджет, и он утверждается...
Нет, подождите, но там не сидит же чиновник Министерства образования. Там
нет,
не,
конечно.
Не имеет отношения, вот об этом я и говорю.
Там сидят попечители.
Ну, правильно.
Попечители
нет. Подождите, я просто говорю о том...
Государства.
Да, я имею в виду, что распределение средств идет без участия Министерства образования, науки, как его ни называй.
Да, да? Это правильно. Если не считать, правда, примерно 30-40% бюджета любого крупного исследовательского университета, который формируется именно государственными грантами. Но это деньги на исследования в основном.
Ну правильно. Но,
бывают университеты,
получение,
где и больше.
То иное исследование, разработка, там, перспективный план, да, он получает деньги... Не потому, что человеку, который это придумал, удалось убедить начальника. Ему удалось убедить тех, кто понимает. Да, ему удалось убедить своих коллег, да? Потому что его работы опубликованы в журналах, да, допустим, у него есть определенный рейтинг. Его работа оценивается коллегами, прежде всего. Она имеет некий вес, поскольку это...
Смешиваете две вещи. Одно дело peer review и публикации, другое дело именно бюджетное решение. Вот бюджетное решение на уровне индивидуальных исследований очень сильно зависит от того, кто твой начальник и насколько он хорошо убивает бюджет для своего подразделения.
Хорошо, вывод, Максим.
Но просто сейчас мне кажется, что нужно начать с того, что если говорить о том, что государство очень хочет выделить много денег, нужно начать с того, чтобы... создать орган или какую-то систему, которая позволила бы распределять эти деньги тем, кто их заслуживает, а не так, как сейчас происходит, когда практически огромное количество денег идет там, структурам, аффилированным там, с министерством. Там, если покопать, то видишь, что люди, которые получают деньги там, на какие-то там, прикладные исследования, это оказывается там структуры непонятные, которые в которые это уходит.
Я прошу прощения, вы безусловно правы, если вы хотите нас подвести к мысли о том, что коррупция враг инноваций, но, наверное, если вдруг представите в розовых мечтах, что мы полностью ликвидируем коррупцию, инновации от этого автоматически не произрастут.
Нет, ну а как тогда нужно просто закрыть весь разговор, потому что деньги просто уйдут и все. Нужно с этого начать, мне кажется.
Не-не, то, что в нашей конкретной стране с нашим уровнем бюрократии и с нашим уровнем коррупции деньги, потраченные на любой государственный проект, будут потрачены с низкой эффективностью, это, ну, к сожалению, почти факт. И вот в этом смысле мы можем вынести этой идеей сразу как бы некий приговор. Но дальше повторюсь, что если представить себе, что вот завтра мы проснулись в другой стране, где нет коррупции, это не значит, что мы, тем не менее, проснемся в стране, где активно развиваются инновации.
Ну да.
А вот здесь, кстати, вы очень хорошую тему подняли. Почему? Потому что у нас действительно очень часто, как говорят, о финансировании проектов. При том, что в данном случае запрос-то у государства, да и у общества тоже, он в данном случае совпал. Это запрос на продукт. Точнее, в данном случае на финальный результат. Разница у проекта и продукта следующая. Проект – это процесс, который имеет начало и конец. Вот. А продукт – это результат, который является началом следующего результата. Вот наша госсистема, как и любая крупная организация, кстати, в том числе «Газпром», не сильно отличается от General Motors, заточена по своей натуре, это, кстати, не есть даже плохо, под процесс, под проекты. В свое время, когда я работал в Минэкономразвитии, я не мог понять, когда я успешно завершил одно из своих заданий, почему вдруг коллеги начали на меня смотреть с нескрываемой злобой некоторые. Потом мне объяснили, ты ж такую тему угробил. тема для чиновника – это нечто, чем можно заниматься годами. Ты доложил, что вот ты делал, но еще не сделал, надо дать бюджет на следующий год цикл повторяется. Инновации, посмотрите, как вот та же модернизация, которую сейчас обсуждают. Значит, очень много разговоров и очень много вот этого самого проектного мышления. При том, что нужно ставить задачу иначе. Если мы хотим получить продукт, какие необходимо предпринять шаги? Вот об этих шагах пока никто не говорил. И в этом смысле, Максим, вы начали очень правильно говорить на тему «как». Как вообще это делать? Вот какими шагами? И вы, я скажу на самом деле, что я гораздо более революционно настроен в этом смысле. Вы предлагаете менять систему выделения денег. Я считаю, что если в центре этого наукограда не будет построен исследовательский университет нового типа, принципиально нового, по-другому организованный, с нуля созданный, с новыми людьми, по новым лекалам и не на базе ни одного существующего, ничего не получится. Не знаю я ни одного кластера инновационного, где бы в центре не было мощное научное и учебное заведение. Более того, где это научное и учебное заведение не существовало бы на свои, не жило бы в конкурентной научной среде, не было бы одним из первых.
Силиконовая
долина...
Бы...
Прямо в географический центр, ткните пальцем, это центральная площадь Стэнфордского университета.
И которая не имела бы независимого статуса, и тут, в общем, опять мы возвращаемся к той же самой проблеме.
В данном случае им даже важна не научная независимость, в данном случае важна скорее... сама задача университета, вот та же наша наука, она сейчас уже лет 15, если не больше, варится в собственном соку. Статьи пишутся на русском. И публикуются исключительно в русскоязычных журналах. Все, кто может писать на международном научном языке, будь то английский или любой другой реферируемый язык, самый реферируемый журнал – это, все, в принципе, журнал на английском, работают за пределами России. Люди, которые остались в России, к моему глубокому сожалению, это по большей части люди научно неконкурентоспособные. Даже про ученых, про которых говорят, что они вернулись, приходится наблюдать, что они сохранили присутствие в стране, откуда уехали, у них там по-прежнему и лаборатория, и место, где жить, и они проводят достаточно много времени, работая там. Вот. Очень интересно посмотреть в этой связи, как китайцы решили свою аналогичную проблему возвращения ученых. В научной среде уже несколько лет ходят абсолютные легенды про то, как китайцы платят своим ученым бешеные деньги за то, чтобы те вернулись в Шанхайский университет, в Пекинский университет, еще куда, и работали там, а не в Гарварде, не в Беркли и так далее. Я начал в свое время разбирать эту проблему, и выяснилась очень интересная вещь. Китайцы хитрые, они никого не возвращали. Они платят действительно своим ученым и платят немалые деньги. Там так называемые есть ученые на миллион юаней. Но они платят их за то, чтобы эти ученые в летний период приехали на 1 месяц и 2 дня. Понимаете, почему 1 месяц и 2 дня?
Почему?
Потому что тогда получается 3 месяца. Месяц приезда, месяц отъезда считается за круглый месяц. А если 3 месяца, то уже по правилам цитирования можно любую статью этого ученого записывать на совместный проект с домашним университетом. И была эта статья доктора Джуши из Гарвардского университета, а станет эта статья доктора Джуши из Гарвардского университета и Пекинского университета.
Очень практично.
И рейтинг цитирования у китайских университетов и количество научных работ со свистом полетели вверх. Вот. А узнал я об этом из скандала,
который поднял
вице-президент Академии наук Китая. Научный рейтинг страны растет. Вес цитирования в китайских журналах растет. То есть удельный вес китайской науки становится выше. При этом люди, которые реферируют статьи китайских ученых из числа наших русских ученых, плюются со страшной силой. Они говорят, что это ужасная ерунда, слепленная на коленке. Там люди гонят исключительно строкаж и количество работ. Как будто там к диссертациям.
Так готовятся. Нам надо брать этот пример или нет? Я не поняла.
Вы знаете, а Васька слушает, доест. Пока мы думаем, надо или не надо, китайцы пошли, и сейчас все, кто не вникают в детали, говорят, о, Китай, это такая растущая научная сверхдержава. И китайцы добили своего, у них возникает имидж. Они кажутся мощной научной державой, а это уже первый шаг. Казаться и быть. Грань между этими вещами гораздо меньше, чем нам кажется.
У нас меньше 2 минут остается.
Вот все-таки спутники, они либо летают, либо не летают. А когда кажется, что он полетел, это, конечно, важно, но... Ну, ничего не транслирует.
Или хочет сказать, что сейчас кажется, а потом полетит. Тут такая последовательность. У нас остается 2 минуты или уже 1.5. Ну, все-таки прогноз ваш, что получится? Поговорят и забудут. Например, построят очередной город-сад с красивой архитектурой, а потом это все продадут тем, кто может купить дорогое жилье по дорогой цене, и все этим закончится.
Будет определяться очень скучной материей под названием «Цены на нефть». Вот если на нас опять польется золотой дождь,
тогда кранты.
Тогда чего-нибудь построят. Там, что из этого выйдет, вот мы, собственно, вот почти час это обсуждали, что, скорее всего, мало что выйдет. Ну, не важно, но тем не менее построят. Значит, если все-таки золотой дождь не прольется, то у нас так много дыр, которые нужно затыкать, в том числе там триллионная дыра в пенсионном фонде. Ну, не говоря о маленькой дырке под названием Олимпиада в Сочи, но она имеет тенденцию быстро расширяться и углубляться, то тогда я думаю, что в ближайшие годы до этого руки не дойдут, все ограничится научными и околонаучными и политическими дискуссиями.
Юрий, в 3 словах.
Есть 2 драйвера человеческого поведения, неизменные с основания мира. Страх
нет,
и жадность.
Сразу к выводу, пожалуйста.
Вывод очень простой. Если нас реально что-то испугает, будь то падение цен на нефть или новая мировая война, то, что станет ясно, что инновация – это не роскошь на некое будущее, а нужно делать здесь сейчас, кинуться и сделают.
А так ничего нет?
Нет. И если вдруг наше общество или государство, или инноваторы, или инвесторы, кто неважно кто, почувствуют, что на инновациях можно заработать быстрее, чем на нефти, и свободнее, чем на нефти, все туда кинутся сами. И опять-таки будут инновации. Либо страх, либо жадность.
Понятно.
Третьего не дано.
Спасибо большое. Это была программа «Большой дозор». Спасибо Андрею Нечаеву и Юрию Амосову.
Всего доброго.
Программа «Большой дозор».